Итак, продолжаем первое послание апостола Петра. Мы все еще в первой главе. Сегодня читаем 17 по 21 стихи. Первое послание святого апостола Петра. И продолжаем читать 17 по 21 стихи. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и вы все следили внимательно. И мое желание сегодня обратить дальше то внимание, которое Бог уделяет и направляет нас через своего слугу апостола Петра. Что значит жизнь, наполненная Христом? Мы с вами говорили, когда начинали это послание в первых стихах о том величайшем благословении, которое мы имеем во Христе Иисусе. И вот теперь уже дальше апостол Петр, продолжая эту мысль, он показывает нам и ту ответственность, которая лежит на верующем, возрожденном, спасенном человеке. Итак, читая этот текст, я хочу прежде всего обратить наше внимание, каким благоуханием наполнено это Слово Божье, которое направлено именно к спасенным людям, к возрожденным людям. Ну, хотя бы вот этот текст, который мы сейчас с вами читали. Что может понять из этого текста человек невозрожденный, который живет жизнью мирской? Абсолютное понимание – вот чем наполнено сознание человека невозрожденного, который читает этот текст. Почему? Потому что совершенно разный менталитет, совершенно разное восприятие. Но человек неверующий, когда читает Слово Божие, вот я имею в виду не атеист или безбожник, а человек невозрожденный, просто религиозный человек. Как он воспринимает Священное Писание? Как он воспринимает спасение и веру? Он воспринимает вот что: благополучие, известность, обеспеченность, благоустройство, здоровье, мирские развлечения и удовольствия, вседозволенность, самоуважение, новая реформация, как написал недавно один из великих пастырей этого города Лос-Анджелеса, самоуважение, новая реформация. Вот оно что. Эти люди понимают, что истина субъективна. Что это значит? Правильно то, что удовлетворяет меня. Правильно то, что нравится мне, верно то, что обеспечивает мой успех в работе, в служении, в моей жизни. Вот это все верно. Методы и формы достижения этого успеха и благополучия абсолютно не воспринимаются этими людьми. То есть у них свой менталитет, у них свое понятие. Я уже вам когда-то говорил, что у нас когда-то в Крыму была одна проблема, притом очень большая проблема. В чем она заключалась? Она заключалась в повторных браках при живых мужьях и женах. И один из пастырей наших церквей, он свободно допускал в своей церкви эти повторные браки. И знаете, чем он ориентировался? Я помню, на одном из совещаний, каково его было алиби. Он говорит: знаете что, братья, я смотрю на другое. Я смотрю, если они поженились хоть повторный раз, хоть третий раз, хоть четвертый раз. Я смотрю, как они живут. Если они живут хорошо, дружно и тому подобное, значит, Бог их благословил. Почему я должен не давать разрешения? То есть, свое алиби, видите, это люди невозрожденные, у них свой метод, у них своя форма, абсолютно отличающаяся от того, что говорит Священное Писание. Итак, искупление, которое мы имеем во Христе Иисусе, оно в корне отличается от того надуманного или придуманного людьми искупления. Вот оно что. В прошлый раз мы с вами говорили, если вы помните, мы говорили о том, что значит быть спасенным человеком, это значит оставить полностью греховную всю жизнь, оставить этот мир, и должно быть полное, абсолютное послушание Богу. И все это должно быть пропитано святостью, как тут и написано, 16 стих заканчивается: «Будьте святы, потому что я свят». Сегодня я хочу продолжить дальше. Следующая черта характера человека возрожденного, человека спасенного. Итак, первое, на что я обращаю внимание, вот на эту гармонию жизни человека верующего, у него полная гармония, то есть соответствие того, чему он верит, и то, что он называет Бога своим отцом. Спасенные люди, кто они? Итак, если вы называете отцом, спасенные люди – это люди, которые называют Бога своим отцом. Это люди спасены. Это воображение, это плод или фантазия ума человеческого. Нет, это реальность. Дети Божьи. То есть это люди, послушные Евангелию. Это люди, повинующиеся Слову Божию. Этих людей Писание называет детьми Божьими. Оно называет сыновьями и дочерями самого Бога. Вы знаете, что Библия называет людей самыми разными именами. Ну, например, возьмите в противоположность детей Божьих. Каковы есть сыновья и дочери? Ну, вспомните. Например, вы читаете, написано, «сыны тьмы». Так пишет Писание, есть. Следующий, например, вы будете читать, «сыны проклятия». Это все противоположно детям Божьим. Или «сыны века сего». Или «сыны лукавого». Что это за люди? Это люди, которые противятся Божьему Слову. Это не обязательно безбожники или атеисты, которые вообще ничего не признают. Это люди, которые имеют свой взгляд на Священное Писание. Это люди, которые имеют, то есть, свои собственные мнения по тому или другому тексту Священного Писания. Вы знаете, что у этих людей всегда есть причина быть недовольным. У этих людей всегда причина для ропота, для возмущения, для осуждения. Это название, которое дает Петр сейчас, которое я прочитал, это не нами придуманное, это Бог дает. Поэтому, дорогие мои, вы не стесняйтесь и не думайте, что если вы имеете спасение, то то это слишком, слишком высоко, когда мы говорим, о, мы дети Божьи. Это Писание говорит. Оно нас так называет. Это не мы присвоили себе это звание. Это честь. Это привилегия, дорогие мои. Это показывает вот это чудное взаимоотношение, эту полноценную гармонию между бывшими грешными людьми, но жизнь, которых наполнена Господом Иисусом Христом, и это теперь полная гармония с кем? С Небесным Отцом, со всемогущим Богом. Вот оно что. Так вот, милыми, следующее, что здесь я хотел бы обратить ваше внимание, вот называть Бога Отцом абсолютно не означает ничего предрассудительное. Почему? Наш Господь когда-то учил учеников молиться. Помните, Он сказал, итак, молитесь так, Отче наш. Поэтому это естественная реакция спасенного человека. Молитесь. Однако я хочу сказать, дорогие мои, что это абсолютно не означает, или вернее, это абсолютно означает, что ни один человек не может назвать Бога своим Отцом, минуя Иисуса Христа. Вот что это означает. Только тот, чья жизнь наполненная Иисусом Христом, только этот человек может назвать и Господа своим Отцом. То есть невозможно верить в Бога, не веря в Иисуса Христа. Это нереально. Невозможно. Невозможно верить в Бога, не признавая Его абсолютный авторитет. Вот о чем говорит Слово Божие. То есть вы называете Бога своим Отцом, и это действительно так. Господь ничего против не имеет. Ну, помните, Господь когда-то говорил ученикам, «Итак, вы называете меня Господом». Что сказал Господь в ответ на это? Он говорит, «Правильно это вы делаете, ибо то так и есть». Но вдруг Господь что-то с возмущением говорит тем людям, которые называли Его Господом. Помните, Он сказал, «Что вы называете меня Господом?» А дальше какое Он сделал им замечание? А делать того, что я вам повелеваю, вы не делаете. Вот это вот несоответствие, это грех, это то, что Бог ненавидит, это то, что бесчестит Бога. Вы называете меня Отцом, но на самом деле ваша жизнь не соответствует тому, что вы говорите. Вот о чем пишет здесь Петр. Итак, если вы называете Отцом, то есть если это в гармонии со Словом Божьим, то это естественно и ничего предрассудительного нету. Но дисгармония – это то, что бесчестит имя Божие, и Христос возмущается. И Он даже сказал однажды такие слова, что будет время, когда многие, явившись на суд Христов, они будут претендовать на это звание, и они будут говорить Ему, «Господи, Господи, помните?» А Господь скажет, «Я вас никогда не знал». Вот что бесчестит Божье имя. Поэтому каждому слову Писание учит нас, есть свое определение. Это сегодня, когда люди говорят какие-то слова, то вы думаете, сидите, а что же он хотел сказать этим словом? Какой смысл он вкладывает в это слово? Но когда Бог говорит свое слово, то он говорит четко, ясно и определенно. И поэтому, обращаясь к верующим, живущим в агрессивной среде, в то время, действительности верующие жили совершенно не в той среде, в которой мы сегодня живем. Хотя она и сегодня такая же агрессивная, но формы своей агрессии она выражает совсем иначе, чем в то время мир выражал. Так вот, он, обращаясь, он говорит, он серьезно предупреждает: быть чадом Божьим – самая высокая честь и привилегия для любого человека, точно так же, как и называть Бога своим отцом. Но, однако, в этом скрывается очень серьезная опасность. Какова? Несоответствие. Это позорит Бога. Несоответствие. Это то, что отвращает людей от Бога, когда они видят, что люди называют Бога своим Отцом Небесным, но их жизнь говорит совершенно другое. Так вот, следующий момент, что я хочу сказать, что говорит Павел. Мы поем такой псалом: «В Иисусе Бог мне не судья». Помните этот псалом? «Он друг и пастырь мой». Да, он друг и пастырь. Но все же речь Петра абсолютно серьезная. Слушайте, итак, если вы называете отцом того, который, знаете, как нелицеприятно судит каждого по делам. Вот оно что. Это интересно. Заметьте, почему Петр так говорит. Ведь Петр больше других мог бы подтвердить и провозгласить, что Бог наш есть Бог любви. Почему? Потому что то, что произошло с Петром, не было ни с одним учеником. Ведь Петр отрекся трижды от него, и тем не менее Господь простил его этот грех. И Петр мог бы сказать так: «Итак, если вы называете отцом того, который любит всех нас, о, это было бы хорошо для нас, правда?» Но вдруг, предупреждая о серьезности последствий несоответствия слов, он говорит о Боге как о судье нелицеприятном. Я понимаю, что говорить о Боге как о судье – это очень немодно сегодня, и это очень не звучит. Почему? Потому что сегодня все желают петь в унисон. На разных языках, в разных церквах вот этот унисон, любовь и тому подобное. Да, Бог не нуждается в рекламировании своей любви. Он свою любовь доказал тем, что Он отдал своего Сына на страдания и смерть. Почему? Возлюбя нас. Это да и аминь. Но я хочу сказать, дорогие мои, вот что Его суд истинен и справедливый. Он дает точную характеристику каждому человеку. Абсолютно. И поэтому, читая этот текст, я знаю, что многие могут понимать и сказать: о, тогда нам нечего бояться суда этого мира. Почему? Потому что мир не может судить о нас. Только один Бог может судить о нас. Это, конечно, абсолютно правильно, но такое толкование, понимание не выходит и не вытекает из этого текста. Здесь совершенно иная мысль и другая истина заключается в этом тексте. Что? Этот текст провозглашает совершенно иное. Что? Все действия верующего человека, все его поступки абсолютно контролируемые Богом. Абсолютно все. Так вот, они контролированы абсолютно Богом, то есть тем, той личностью, которого мы называем своим отцом. Мы пытаемся контролировать, скажем, своих детей, вот, но они нам могут такое иногда наговорить, что мы смотрим: ну, ангелы, крылышки, и прямо в рай. Это потому, что мы не можем проконтролировать полностью, и мы не знаем того, что на самом деле является. Поэтому сегодня такие родители, и дедушки, и бабушки, что они бы горло перегрызли бы другому, если кто-то скажет что-то на их чадо. А Бог единственный, который знает это все и видит это все. Помните молитву Моисея? И он говорит: «Ты положил беззакония наши перед собой, они перед лицем его открыты». Вот о чем этот текст говорит. И он обращается к этим верующим, которые находятся в рассеянии, в агрессивной среде. И так, если вы называете отцом кого? Того, который нелицеприятно судит каждого по делам. То есть он абсолютно знает, он абсолютно контролирует. То есть ему присуще еще очень важная, удивительная, характерная черта. Какая черта у этого небесного Отца? Нелицеприятие. Вот чем отличается Господь. То, что Он любит Своих детей и всегда милует, это да и аминь. И милосердие Его обновляется каждое утро, так говорит Слово Божие. Но псалмопевец говорит: Бог, святой Бог, Он каждый день строго взыскивающий Бог. Это нам не очень приятно, правда? Если было написано: Он Бог каждый день, любящий, милый. О, это да, нам нравится это. Но когда мы говорим о Боге, что Он судья, что Он все знает, что Он каждый день строго взыскивающий, мы начинаем возмущаться. Так вот, я что хочу сказать. Господь говорит: вот на кого я презрю, на смиренного, на сокрушенного и на трепещущего пред Словом Моим, говорит через пророка Исаии. Вот почему Петр идет в полной гармонии со Словом Божьим, который нелицеприятно судит каждого по делам. Вот почему Писание учит ясно и говорит. Оно говорит: когда Господь говорит, умолкните острова, говорит Господь. Все другое, когда вы идете в Дом Божий, помните, когда ты идешь в Дом Божий, заботы брось, абсолютно все оставь, твое сознание должно быть наполнено. Куда ты идешь? Перед лице кого ты идешь? Чем наполнен твой ум, твое сознание, когда ты идешь? Слушайте характеристику тех людей, жизнь которых наполнена Иисусом Христом. В одном из псалмов Давид выражает такую удивительную мысль. «Однажды сказал Господь, и дважды слышал я». Это интересно. Бог говорит однажды, а человек настолько воспринял этот голос, что он у него звучит и звучит и звучит, и он его сопровождает, и он его направляет. Это не то, что мы учились там в школе или в университете, и нам нужно какие-то предметы вот сдать, потому что они обязательно, не сдашь их, дальше не пойдешь. И мы выучили, сдали, и только мы сдали, вышли, и уже мы забыли. Абсолютно все, мы не помним. Студенты, у вас, наверное, были такие моменты. Ну, в университете я еще понимаю, но когда вы на уроках воскресной школы, когда вам учителя задают текст, и вы выучили, и сдали на отлично, и тут же забыли, это неестественно, это нереально. Так вот, посмотрите на человека, у которого полностью отсутствовало благоговение и почтение и сокрушение пред Богом. Этот человек имел откровение от Господа. Мы до сих пор читаем его откровение в Слове Божьем. Но этот человек абсолютно не считался со Словом Божьим. Оно для него было чуждым. Господь говорит этому человеку: слушай, там пришли послы вавилонские, которые, то есть не вавилонские, из Месопотамии. И они пришли для того, чтобы ты вышел и чтобы проклял народ израильский. Помните? Господь сказал, не ходи. Однажды сказал Господь, не ходи. Вы помните, как пророк отнесся, или лжепророк отнесся к этим словам? Побудьте немножко, не уходите, потому что такое богатство, такие подарки и тому подобное. Я вопрошу, может, Бог передумает. Поехал ослицы, помните? Вдруг эта глупая ослица свернула и пошла в поле. Ну, осел есть осел, что с него возьмешь? Оказывается, что она не глупая была, а то пророк был глупый, а ослица умнее. Почему? Она что-то увидела, помните? Она увидела. А он берет и бьет ее палкой. Вывернул ее опять, вырулил на дорогу, которая ведет туда, и опять, и вдруг эта ослица взяла ему ногу, прижала. К стене. Он опять ее бьет, эту ослицу. Кто глупый? Она или он? Третий раз она просто легла и лежит на дороге. Так вот, дорогие мои, вот это то, что когда человек относится с пренебрежением, у него нет никакого почтения, никакого сокрушения перед Словом Божьим. Почему? Потому что он живет своими ценностями, у него свое восприятие Слова Божьего. Абсолютно. И ангел ему потом сказал, что если бы не эта ослица, я бы поразил бы тебя. Но ослица видела то, чего ложный пророк не видел. Вот так оно бывает. Поэтому я хочу сказать сегодня дальше наш именно следующий момент, что именно, что жизнь, наполненная Христом в человеке спасенном, это жизнь в благоговении и страхе пред Богом. Не бойтесь этого слова «страх». Почему? Потому что я знаю, многие говорят, как это страх? Тот, кто боится, он не совершен любви. Библейский страх ничего общего не имеет с человеческим животным страхом. Этот библейский страх – это наше преклонение перед Богом, это наш трепет перед Богом, это наше благоговение перед Богом, это наше повиновение этому слову. Так сказал Господь, со страхом. Поэтому, если вы осознаете, что вы находитесь сейчас в присутствии святого Бога, тогда сознание должно быть наполнено глубочайшим благоговением, потому что мы в присутствии Бога находимся, не человека. И почтением к этому слову, то есть его повеление для нас, как здесь было сказано вот на детьми нашими, что это слаще меда и меда сотового. Это то, что нас обогащает. Поэтому, независимо от того, понимаем ли мы это слово или не понимаем, открыто ли для нас или не открыто, но мы знаем, так говорит Господь. Вот почему, смотрите, мы в прошлый раз говорили 14 стих, «И как послушные дети, почему? Потому что Бог судья справедливый». Вспомните еще один пример библейский. Вспомните восстание против Моисея. Какой результат этой группировки, которая восстала против Моисея, Корей, Дафан, Аверон? Это ужасная трагедия. Хорошо, это беззаконники, правда? Так им и нужно. Но теперь посмотрите на другого человека. Бог дает повеление этому человеку и говорит, ты подойди к скале вместе с Аароном и скажите скале, чтобы она дала воду. И что делает Моисей? Братья и сестры, ведь Бог же хотел напоить Израиль. В конце-то концов, ведь вода потекла, не что-то другое, не вино полилось или еще что-то, а из скалы пошла вода. Ну какая разница? Это то сегодня, что люди абсолютно не придают никакого значения методам и формам евангелизации, проповеди и тому подобное, вот, или увеличению церкви. Там. Какая разница? Они говорят, надо смотреть на конечный результат. Вода-то потекла из этой скалы, но Моисей не вошел в землю обетованную. Почему он не вошел? Вы помните, Бог сказал слова: «Ты не явил святости». Моисей? А как это по-русски называется? Вот, когда человек не являет святости. Одним словом, это бесчинство. Моисей проявил бесчинство? Да. Каждый раз, милыми, каждый раз, да, когда восстают какие-то там группировки и тому подобное, и Бог наказывает, мы, о, Бог есть судья справедливый, Он правильно делает. Но дело в том, что Петр говорит, что тот, кого вы называете Отцом Небесным, он нелицеприятно судит каждого по делам, тогда вы, он говорит, вы, прежде всего, вы, верующие люди, вы должны проводить свое странствование как? В благоговейном трепете и страхе перед Богом. То есть плод вашей жизни – святость, чистота. Почему? Потому что тот, кого вы называете своим отцом, он есть Бог святый, абсолютно чистый. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот о чем говорит нам Слово Божье. Вот почему Петр так обеспокоен. Да, мы живем в этом грешном мире, понимаете, хотим мы или не хотим, но это его мораль, она имеет влияние на верующих людей. И когда мы говорим, скажем, о людях, вот, о их поведении и форме жизни и тому подобное, они говорят, не хочется выглядеть белой вороной, потому что все так одеваются, и я так одеваюсь, ну все так живут, и я так живу. Или как у нас говорили в Советском Союзе, ну все же воруют, но это стиль жизни такой, ну не взять его, но все равно кто-то же другой возьмет. Все равно ж возьмут. Но Писание говорит и учит, что если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит, то со страхом проводите время странствования вашего, как послушные дети. Так вот, дорогие мои, что сказал Господь Аврааму, когда тот решил исполнить его повеление – и связал сына своего Исаака и положил там на дрова, на эти, которые принес. Когда он отнял, или вернее, удержал Авраама от этого дела, вы помните, что сказал Господь? «Теперь я знаю, что, Авраам, что ты любишь меня, что ты боишься меня». Вот она, страх. И ты это сделал. Когда-то Иосиф, когда уже Иаков умер, и все, и эти братья, которые в действительности вот этот животный страх ими руководил, и они пришли, и, понимаете, это их был менталитет, они жили в обмане, делали обманы, и они уже, и отец их умер, они еще пришли и обманы, и говорили, знаешь, отец, когда умирал, он заповедал. Так Иосиф же стоял там при смерти. И он сказал, чтобы ты нам никакого зла не делал. Вы помните, что Иосиф ответил? Я боюсь Бога. Вот о чем пишет нам Писание, дорогие мои. Я бы Божий страх. Он делает человека восприимчивым всех повелений, которые дает Бог. Божий страх делает нас исполнителями Слова Божьего. Это вот этот стимул, который так необходим для каждого из нас. Третье из этого текста, что вытекает, вот, я хочу сказать, что жизнь спасенного человека то есть которая наполнена Иисусом Христом, эти люди понимают цену спасения. Заметьте, что дальше говорит нам апостол Петр. Итак, если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствуя наше. Почему? Спрашивается. Зная, вот что, дорогие мои, вот фундамент, вот эта база, на которой мы стоим, на котором все зиждется. Вот та база, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначено еще прежде создания мира. Итак, милыми, смотрите, цена искупления. Цена искупления – вот что должно стимулировать человека возрожденного, спасенного к святой, чистой жизни. Цена искупления, зная, что нетленным серебром. То есть, если вы все знаете, я верю, что вы тоже все знаете, правда? Если бы я сейчас спросил, ну, как вы получили искупление? Вы бы сказали, конечно, заслугами Господа Иисуса Христа через Его смерть и страдания. Но если мы так говорим, и больше ничего у нас нету, то это значит, что мы ничего не знаем. Почему? Потому что это знание должно давать нам глубочайшее осознание цену нашего искупления. Что это действительность, и что это искупление, оно чего-то стоило для самого Бога. И это страдание. То есть мы не можем прикрываться неведением относительно искупления. Помните, Павел пишет, «Итак вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте». Братья, дорогие сестры, запомните, размышление об искуплении является мощнейшим стимулом нашего хождения перед Богом в чистоте и святости. Именно размышление, помните, Павел пишет Евреям 12:3, он пишет там, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, для чего? Чтобы вам не ослабеть и изнемочь душами вашими». Вот это стимул, размышление, это самый мощнейший стимул в борьбе со всякими греховными мыслями, всякими греховными размышлениями. Иногда люди говорят, ну вот лезет, я борюсь с этими мыслями, вот, и уже голова вот-вот лопнет. И она лопнет, потому что это не тот метод борьбы. Писание говорит, помыслите о претерпевшем, вот оно, размышление о Господе страдающем, то есть цена нашего искупления, вот что должно быть вот этим стимулом в нашем хождении. Быть искупленным – это значит соответствовать тому званию, которое дает Бог искупленному грешнику. И поэтому земные человеческие ценности никакого отношения к искуплению не имеют. Эти земные ценности являются самым основным искушением. Эти земные ценности являются сетью для наших ног и больше ничего. Писание говорит, итак, корень всех зол в чем заключается? Серебролюбие. Вот эти земные ценности, как тут сказано, нетленным серебром или золотом искуплены вы. Вот что пишет Павел. То есть то, что приобретается тленными ценностями, имеет точно такую же ценность, как и здесь. Тленное приобретается тленным. И все так Слово Божие говорит, земля и все дела на ней сгорят. Поэтому любые приобретения, вы можете все ценности земли собрать себе и сложить их в своей комнате, но это все тленное, оно никакой пользы, никого ничего не дает абсолютно. Так вот, дорогие, потому искупление, которое дано нам во Христе Иисусе, это искупление временное или вечное. Помните, что говорит Павел Евреям 9:12? Он со своей кровью вошел однажды во святилище и приобрел нам искупление вечное. Вот что ценно, вот чем мы должны дорожить, милыми. Наше искупление есть нечто реальное, нежели то, чем вы обладали до сих пор, так он говорит. Это не есть что-то мистическое, как и сегодня некоторые стараются внушить для нас, что это что-то духовное, это что-то мистическое, это нужно понимать в переносном смысле и тому подобное. Абсолютно нет. Еще заметьте эту чудную мысль, которую ведет нам апостол Петр. Смотрите, что еще означает драгоценная кровь Иисуса Христа. Смотрите, итак, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы, вот вторая часть, от суетной жизни, преданной вам от отцов. Заметьте, что искупление, и вот эта драгоценная кровь, которая является для нас ценой искупления, это не только искупление от вечной погибели для вечной жизни, но для чего еще эта кровь имеет силу? От чего она искупляет? Смотрите, вы искуплены от чего? От суетной жизни. Поэтому не говорите о том, что вот эта жизнь, эта суета меня так увлекла и увлекает, что вот не могу остановиться. Значит, эти люди не познали цену крови Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, смотрите, Слово Божие говорит, искуплены от суетной жизни. Да, от наших родителей по плоти мы получили вот это все, мы имеем. Но Бог нас избавляет от этой суетной жизни. Благодаря чему? Благодаря крови Господа Иисуса Христа. Он избавляет нас от мелочной, легкомысленной жизни. Поэтому, милыми, не ошибайтесь, не только открытая греховная жизнь бесчестит нашего Господа, но и то, о чем здесь написано, но и суетная жизнь не только не способствует нашему духовному возрастанию, но суетная жизнь точно так же бесчестит и бесславит нашего Господа, как и открыта греховная жизнь. Так учит Слово Божие. Не говорите там, о, это традиции, это предание, это наследие отцов и тому подобное. Милыми, кровь Иисуса Христа, она искупила нас от всего этого. Еще одна истина, смотрите, с какого времени был приготовлен Агнец. Это тоже очень существенно и очень важное. 20 стих, посмотрите, с какого времени вот эта кровь Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначена еще прежде создания мира, но явившегося в последний день. Смотрите, Бог не только предвидел, но и предопределил. Бог и постановил, что именно. Поразмышляем о ценности искупительной жертвы. Что это значит? Еще не было ни одной пылинки вселенной, абсолютно пуста вселенная, и уже тогда, прежде создания мира, вот эта небесная Троица, что она предопределила, дорогие мои? Что она сделала? Она приняла решение, сын должен умереть за грешного человека. И потому какой-то мелочной, пустой выглядит сегодня жизнь многих христиан на фоне вот этой бесценной жертвы крови Иисуса Христа. Посмотрите на свое поведение, посмотрите на свою жизнь, милыми. И пусть никто из нас не хвалится о том, что мы не блудники, не убийцы, не то подобное. Господь говорит, что Он избавляет и от суетной жизни, преданной нам от отцов. Это тоже бесчестить Господа. Посмотрите, что приводит на память Петр. Он начинает с рождения и воплощения Христа. И дальше говорит, но предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Поэтому, милыми, это кощунство, когда люди обесценивают своей суетной жизнью, ссылаясь на суету этого мира, они обесценивают бесценную жертву крови Иисуса Христа. А это нужно сделать, милыми, нам нужно сегодня сделать переоценку ценностей, иначе мы будем иметь проблемы. Проблемы будут самые ужасные. Может все кончиться очень трагически. Каким способом, заметьте еще одно, что говорит Петр, каким способом мы приобрели спасение, 21 стих, знаете, и уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Невероятно! Вы знаете, когда я читал и размышлял над этим текстом Священного Писания, вот оно, Бог разорвал узы смерти. Бог воскресил своего единородного Сына. Бог увенчал Его славою и честью. Бог дал Ему власть над всем. Он говорит, имею власть над всем, над небесным, земным, преисподним. Как вы думаете, для чего? А вот для чего? Чтобы вы имели веру. Нам нужно научиться ценить кровь Иисуса Христа. Нам нужно научиться ценить подвиг, вот он говорит. Вот это вся затея Божья, прежде создания мира, воплощение Его Сына, и Его страдания, Его смерть, потом Его воскресение, Его слава, все величие. Он говорит, это для того, чтобы вы имели веру. Потому что без веры никогда никто из нас спасения не получит. Потому что без веры во Христа Иисуса спасения нету. Он посредник. Он это личность, которая стоит между Богом и между нами. И вне Господа нету спасения. И поэтому, дорогие мои, наше избавление от суетной жизни в Иисусе Христе. Все ресурсы человек тратит на суетную жизнь, а на святую жизнь ничего не осталось. Итак, заканчивая наше размышление сегодняшнее, я хочу сказать следующее. Хотя решение о смерти Агнца есть решение Бога прежде создания мира, но это решение ни в коем случае не извиняет наш грех. Запомним это. Почему? Потому что грех является причиной страданий смерти Иисуса Христа. И поэтому Его святая кровь – это единственное средство об очищении от греха. И благоговейное отношение, почтение, уважение, преклонение, даже потрясение перед этим – это есть мощнейший стимул чистоты и святости перед Ним. Да поможет нам в этом Господь. Искупление и спасение – это приоритет, исключительно принадлежащий одной группе людей. Что это за группа людей? Это те люди, которые в своей жизни пережили рождение свыше. То есть это люди истинной, живой евангельской веры. А все лицемеры, лукавые, все любители и предпочитающие жить жизнью этого мира, для этих людей ад и вечное мучение. Так говорит Слово Божие. Помолимся нашему Господу и поблагодарим Его за Его вечное искупление. Боже наш вечный, благодарим Тебя и славим Тебя и превозносим Твое святое имя за силу Твоей крови. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты сам сделал нас способными действительности сделать оценку этому вечному живому Слову Твоему, то, чему Ты нас учишь и чему Ты наставляешь. Господи, помоги нам сегодня в действительности осознать цену нашего искупления, чтобы нам жить святой, благочестивой жизнью. Господи, если кто-то из нас еще не сделал переоценку ценностей, помоги, Господи, сделать этим людям. Научи нас ценить, дорожить, трепетать пред Словом Твоим, Господи, потому что Ты этого хочешь и Ты этому учишь. В нашем собрании есть еще те люди, которые относятся с пренебрежением к Твоему Слову, которые очень часто заявляют о своих личных пониманиях Твоего Слова, потому что они так научены, потому что они так наставлены своими родственниками. О, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты просветил ум и разум этих людей, чтобы они не оказались вместе со всеми лукавыми и лицемерными людьми там в аду в вечных мучениях. Сохрани, Господи, от этого всех наших родных, близких, посетителей нашей церкви, а также и тех, кто слушает нас по интернету. Господи, чтобы Твое святое Слово, оно могло возиметь действие для всякого слушающего Тебя. Услышь нас, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.